Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодняшний воскресный день Святая Церковь именует неделей воспоминания изгнания первых людей из рая. И еще эта неделя именуется Прощенным Воскресением, потому что в этот день, в заговень на Великий пост, все верные члены Церкви должны от всего сердца попросить прощения у всех людей, с которыми они по жизни в этот год общались, и так или иначе задевали их, обижали, причиняли неприятности какие-то, а также просить от сердца всем своим обидчикам. И это очень важная традиция Церкви, основана на словах Святого Евангелия, который сегодня Церковь напоминание нам и приводит. Это слова Господа, записанные в Евангелии от Матфея, которые так звучат. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то и простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». То есть это заповедь, это духовный закон, но он состоит из условий. То есть это условный духовный закон. То есть он показывает, какие условия нужно соблюсти, чтобы получить тот или иной результат. То есть как бы два есть условия. Если и если. То есть, если будете прощать людям их согрешения, то и Отец Небесный вам простит. Если не будете прощать, то и Отец Небесный простит вам согрешения ваши. То есть, от каждого из нас зависит, какой из двух условий мы выбираем в своей повседневной жизни. То есть, что мы хотим? Если мы хотим, чтобы Отец Небесный, то есть Бог, прощал нам грехи наши, то нам дано простое условие. Прощайте вы всем вашим обидчикам, их мелкие, ничто не значащие, ничтожные против вас согрешения, всякие обиды. А вам Отец Небесный простит все ваши грехи, которые пред Богом, несомненно, тяжелее и страшнее по последствиям, потому что за согрешение пред Богом человек, не раскаявшийся, наследует вечное мучение, вечное отвержение от Бога. Вот. А люди с людьми имеют какие-то конфликты, согрешают друг против друга, но это все временные, частные, малые такие обиды, которые здесь, в земной жизни, только какое-то имеют значение, а для вечности они никакого значения не имеют, и они не могут положить как бы предел стремление к Богу и так далее. Если человек будет прощать от сердца, то вообще никакого значения для него не имеет. Поэтому это очень важный духовный закон для тех, кто хочет получать прощение своих грехов. Ибо мы пред Богом несравненно более тяжкие грешники, чем мы грешны друг пред другом. И ответственность пред Богом наша несравненно, несопоставимо выше, чем наша ответственность друг перед другом. Мы, как ограниченные существа, сотворенные Богом, друг перед другом имеем и ограниченные обиды, ограниченные какие-то грехи. То есть все оно какое-то у нас ограниченное, конкретное. Вот такое и не больше, не меньше. А пред Богом, пред бесконечным, безграничным, всемогущим Богом, любой наш грех приобретает и бесконечное значение. И поэтому требует бесконечного возмездия, либо покаяния. Таковы условия со стороны Бога поставлены нам. Так и здесь. Поэтому мудрый человек, желающий себе блага, он воспользуется этим духовным законом и раз навсегда выберет ту часть, которая служит прощению его грехов. А значит, в отношении к ближним он раз навсегда выбирает такое отношение, что он все терпит от ближних, ну, то есть этих людей, с которыми он соприкасается по жизни, и сразу, заведомо, все им прощает. То есть даже не разбираясь. Вот он положил в своем сердце такой закон, что бы мне не причинили ближние, лично мне, ни церкви, ни Богу, ни духовному отцу, а именно мне лично, я все сразу прощаю. Что бы ни случилось, обидели, оскорбили, ударили, обманули, напрасно, клевета, любое огорчение, любое, все, вплоть до, знаете, тяжелых каких-то согрешений против меня лично, даже если и убьют несправедливо, просто каким-то, то я заранее прощаю своим обидчикам, потому что они, убивая тело, не могут убить душу, а наоборот могут ей облагодетельствовать, ибо Господь, может быть, попустил такую насильственную смерть и простит мне все грехи за то, что я простил своим убийцам, обидчикам наперед все их грехи. И таким путем можно легко войти в Царство Божие, ибо все грехи будут прощены. Это мудрый человек выбирает такой подход и израбатывает себе очень быстрым и легким способом прощения грехов. Если человек обладает страстями, памятозлобием, ненависти, злопамятства и любое другое недоброжелательное отношение к людям и никак не может им прощать от сердца, он обречен на более тяжкие и трудные средства для прощения своих грехов. То есть ему нужно идти очень большими скорбями, чтобы получить то, что он мог бы легко получить, прощая людям согрешения против него лично соделанные. И, конечно же, такой путь намного опаснее, намного длиннее, труднее, тяжелее. И им идти намного тяжелее и болезненнее, чем путем прощения. Поэтому смирение и прощение нам помогают, облегчают как бы наш покаянный путь, потому что основная тяжесть на этом пути для нас состоит из наших грехов. Наши грехи связывают нас. Они препятствует нам иметь милость Божию, получать от Бога дары, быть услышанным Богом. И все прочее благое, что мы можем иметь от Бога, именно наши грехи, особенно страсти греховные, нераскаянные, греходелания, они таким тяжелым камнем преткновения лежат между нами и Богом. И нам нужно все делать, чтобы убирать, снимать себе эти грехи, умолять Бога и терпеть, и трудиться, чтобы убрать это препятствие между нами и Богом, чтобы можно было дальше шествовать, получая милость и благодать Божию. Поэтому, если мы мудрые люди, то мы воспользуемся этим духовным законом и облегчим себе путь спасения вот, самым надежным образом. Это совет и дар Божий, который Он нам дает. Но в любом случае мы должны подвигать себя к прощению ближних, потому что если вообще сердце наше окаменеет, и мы вообще никогда не будем прощать ближним, то и Отец Небесный никогда не простит нам их. Что бы мы ни делали, никакие подвиги от нас не примутся. Никакие скорби другие нам не помогут, если наше сердце останется ожесточенным в отношении ближе настолько, что мы никогда даже не будем пытаться прощать им согрешение против нас. Это духовный закон. Поэтому, если нечистое выполнять это, то можно еще как-то восполнять там, другими средствами. Если же вообще никогда не выполнять, то прощение получить будет практически невозможно, ибо прямо сказано, Отец Небесный не простит. А если Бог не простит, то кто поможет? никто не поможет. А с грехами мы в Царство Божие не войдем. И тут уместно сразу вспомнить, что произошло с первыми людьми, в которых мы все происходим, Адамом и его женой Евой, в раю. Ибо сегодня Церковь нам напоминает об этом печальном и страшном для всего человечества событии, которое является, собственно, началом нашей падшей цивилизации. Именно после этого события и пошла та цивилизация в том виде, в каком мы ее узнаем, вот, родившись в эту жизнь. Видим, что она состоит из постоянных греходеланий, конфликтов, войн, убийств, грабежей. И вот постоянно все, вся как бы жизнь каждого человека и жизнь народов и всего человечества, она все время как бы проходит посреди таких греховных всяких деланий, которые являются последствием падения. И поэтому в таком состоянии люди не могли оставаться в раю, и Господь совершенно мудро и справедливо отправил их на землю, выгнал, изгнал. Поэтому и вот этот акт называется изгнанием Адама и его жены из рая. То есть изгнание – это есть наказание и путем удаления из благого места уже в место скорбное, где, которое после грехопадения изменено было, соответственно, падение людей, где стихии восстают, и звери, и болезни, и смерти, и все неприятности, и скорби, которые в раю человек никак не мог иметь, ибо Бог создавал все только блаженно, благо для человека. А здесь природа извратилась из-за падения людей, и поэтому все вышло из подчинения, и все стало человеку препятствовать, носить скорби, быть опасным для здоровья, жизни. И все это стало достоянием падшего человека, его жизни, часть его жизни. Он живет именно в таких условиях постоянных скорбей, болезней, смертей, опасностей, трудностей. И это есть как бы внешняя канва нашей жизни для того, чтобы мы покаялись, обратились опять, вернулись к Богу и уже тяжелым, таким трудным путем возвращались в Царство Небесное, к потерянному раю, который мы потеряли за нарушение заповеди. Итак, одна заповедь была дана в раю, и сатана возле змея совратил через Еву, вот, и сначала Еву, затем Адама, и человечество в их лице пало, то мы должны помнить вот это как бы ответственность перед заповедью Божией и не пренебрегать этими заповедями, не относиться легкомысленно, поверхностно, а все делать, что только в наших силах, чтобы как можно точнее соблюдать эту заповедь, исполнять ее, в том числе и вот о прощении согрешений против нас лично, соделанных со стороны окружающих людей. И исполняя эту заповедь, мы получаем благо. Не исполняя, мы получаем противоположное, то есть наказание. Мы изгоняемся от Бога всяким нарушением любой Его заповеди. В ту или иную меру мы лишаемся Бога, Его благодати, Его милости, Его внимания, Его заботы, Его защиты. Поэтому, согрешая, помните, что приобретая временную сладость греха, которая все равно пройдет и все равно не насытится, мы лишаемся самого главного, самого важного помощи от Бога, Его благодати, Его милости, чем мы только и можем по-настоящему жить. Ибо без Бога мы жить не можем. Это жалкое существование временное без Бога. Оно обречено на мучение здесь, на внутренний разлад и на страшное мучение по смерти, если мы не исправим положение, не покаемся и не вернемся к Богу, не примиримся с Ним. Поэтому грех является как раз тем орудием, которое отделяет нас от Бога, удаляет нас, делает нас изгнанниками от Бога и приводит к смерти, к полному нечувствию Бога, к полному неверию в Него. То есть для людей, убитых грехом, Бога как бы не существует. Он существует, независимо от них, но они настолько помрачаются грехом, что для них уже Бога как бы нет. Они не могут ни помыслить о Нем, ни поверить, что Он есть, ни тем более что-то иначе еще к Нему иметь, потому что они просто считают, нет, они живут в страшном обольщении, заблуждении, что есть только вот эта жизнь, и есть только вот они, и вот только все, и там уже как течет, так течет. Это страшная слепота и заблуждение. И, конечно же, после смерти их ждет такое отрезвление и ужасное познание правды, что они были в страшном заблуждении, и теперь придется всю вечность расплачиваться за свой выбор. Поэтому вот это изгнание из рая и поставляется нам ежегодно напоминание, а еще мы для своей личной жизни духовной должны как бы делать его деланием, которое время от времени читать об этом событии, размышлять, читать святых отцов, которые писали на эту тему, и все время как бы себе напоминать. Вот тот первый исток нашего падения, откуда оно произошло, как мы пали и что с нами произошло. И тогда мы в этой жизни будем правильно себя ставить, что мы есть изгнанники из рая, что эта жизнь временная, что условия в ней временные и только соответственно нашему падению, а что Бог таких условий изначально не создавал. Он не создавал ни смерти, ни болезней, ни скорбей, ни восстания стихий, ни восстания животных против людей и всего прочего, что мы видим. Значит, все это возникло в результате грехопадения, в результате нарушения заповедей Божьих, в результате ухода людей от Бога. И такой уход от Бога, духовный, через нарушение заповедей, он уже привел к тому, что и телесно люди были изгнаны из блаженного места пребывания, из Эдема, из рая. И не только были изгнаны, а и доступ к раю был закрыт, представлена стража. Вот из Херувима, который имел особое огненное оружие, вращающееся, и никто, даже те, кто его желал бы вернуться туда, не из людей не мог этого сделать. Только Господь Иисус Христос по совершении дела искупления, после его спасительных страданий, смерти и воскресения, открыл опять для людей рай. Но открыл не для всех желающих, а только для тех, кто примет условия Нового Завета и через Новый Завет, через исполнение заповедей Нового Завета, примирится с Богом, с заслугами Христа, улучшит исцеление своей души, и тогда свободно, как гражданин неба, войдет на свою родину, вернется на свою духовную родину, откуда он был изгнан. Поэтому вот это напоминание очень отрезвляет, так же, как и память смертная, так и воспоминание об изгнании очень отрезвляет нас в этой жизни, делает нас как бы более защищенными от козней князя мира сего, от всех этих миролюбивых на наше нападение, миролюбцев, страстей, которые мы как бы связаны с миром этим. И все, что вот касается миролюбия, мы получаем защиту, отъявляемся и совершаем в себе постоянно акт мироотречения. И во все заповеди Господни, как вы знаете, надеюсь, или напоминаю, являются мироотречными. То есть они при правильном их понимании и исполнении приводят к тому, что человек, исполняющий эту заповедь, как бы отвлекается от мира сего возлежащего и от князя мира сего по вот этой заповеданной теме. И следующая заповедь, и опять мы, исполняя ее, как бы разрываем общение с этим миром и опять соединяемся с Богом. То есть как бы выбор у людей простой. Либо Бога выбирают, либо сей мир. И поэтому по отношению к этому миру падшему мы должны быть мироотречниками и боголюбцами. Или другой выбор. Богоненавистники и миролюбцы. Миролюбцы обязательно богоненавистники. Богоненавистники обязательно миролюбцы. Ибо это не, как бы качество неотделимо одно от другого. И наоборот, мироотречники обязательно боголюбцы. И боголюбцы обязательно мироотречники. Поэтому, кто думает, что он Бога любит, что он Бога слушается, пусть проверит себя, как он относится к этому миру. И если он имеет пристрастие к чему бы то ни было в этом мире, он лицемер. Он не может любить Бога по-настоящему, всего сердца, искренне, как Бог это заповедовал. Он не может искренне стремиться к исполнению заповеди Божией, к Царству Божию. Не может. Потому что пристрастие к миру сему через какие-то страсти, оно и показывает настоящее положение данного человека. А в отношении своей веры и своего отношения к Богу он заблуждается. Поэтому мы проверяем себя не только по чувству своему, как нам кажется, что мы Бога любим, что мы его ценим, что мы стремимся, а проверяем еще и по страстной привязанности к миру сему. Если она есть, если мы не можем какую-то страсть оставить, она нам любезна, она нам привлекательна, она нам желанна, мы ей служим, мы ее ищем, мы, значит, исполняем ее требования, этой страсти, значит, мы миролюбцы. Вот по этой страсти. Будь это сребролюбие, будь это непрощение ближним, памятозлобие, будь это там, похоть, чревоугодие, там, гнев и любая другая страсть. Если мы ей служим, этой страсти, мы не Божьи поклонники, а идола, поклонники, миролюбцы и богоненавистники. То есть на словах, на заявлениях мы можем говорить, что мы Бога любим, но в действительности мы постоянно Бога предаем, отрекаемся, и уже не просто от Бога Создателя своего, Творца, а уже от Бога Искупителя и Спасителя. А это уже более тяжкое согрешение, потому что мы не только как бы против Бога выступили, а и против Господа Иисуса Христа, Спасителя, Искупителя, против всего дела Его домостроительства. И, конечно же, этот грех более тяжкий, и намного труднее будет восстанавливать отношения с Богом, если кто попирает кровь Нового Завета, отвергает заповеди Нового Завета, Евангелие, которое не зря названо Евангелием, то есть благой вестью. То есть человек получил благую весть от Бога. Через апостолов эта благая весть была разнесена по всему миру. Нет ни одного места, по сути, на земле, куда бы не дошла проповедь апостолов. И о чем говорит благовестие? О том, что люди утратили рай, что они изгнанники, что они под грехом, под властью бесов. И вот Господь жалился над ними и исправил положение. Он открыл доступ в рай, Он искупил род человеческий, всех до единого людей, Он победил смерть, ад, вот, демонов, сатану. И поэтому принимая его, его условия, человек получает все эти блага. Он получает доступ в рай, он возвращается к Богу, он получает возможность примириться с Ним, получить благодать Духа Святаго, войти в Его церковь. Он получает дары Божии, необходимые для этого. Он получает силу и власть над бесами, наступает на всю силу вражи, на змея скорпи, потому что такими образами названы духи злобы. Он получает силу над грехом, он получает силу над миром этим, в смысле отречься от этого мира, не иметь пристрастия к нему, а возлюбить Бога от всего сердца, всей души, всей мышленнической крепости и ближнего, как самого себя, и исполняя эти заповеди, через которые исполнение зависит от исполнения всех вообще заповедей, как вершина заповедей, человек и возвращается в утраченный им рай. А что еще нужно человеку? Но человек возвращается не просто в сад Эдемский, а несомненно лучшее положение, потому что христианин, который примирился со Христом, а через Христа со всем Богом и Святой Троицей, он не только восстанавливает себя в положении Адама до падения, он намного превосходит это положение, ибо это положение было неустойчивое, а еще требовалось искушение первых людей, что они и не выдержали. И поэтому и как бы зона их жизни была ограничена вот, ну, в раю Эдемским садом, а не все Царство Небесное было им доступно. Они еще не были готовы вступить во владение всем царством. Несмотря на то, что они по возрасту были созданы взрослыми людьми, но по опыту они были младенцы. И поэтому и вот эту неопытность и использовал, конечно, враг рода человеческого, искушая сначала Еву, а через нее и Адама, и приведя к падению их. Поэтому мы получаем доступ ко всему Царству Небесному. И уже только от качества человека зависит, какой обитель, на каком уровне он может попасть. Но все обители открыты, все зависит от нас. Как мы сейчас на земле изработаем вот, как бы вот свою вечность. То есть мы не только достигаем спасения, ибо это самое необходимое, просто попасть в вечную жизнь, быть помилованным. Но мы еще попадаем в конкретную обитель, то есть конкретное место. А это место и условия, которые там предоставляются, они зависят напрямую от нашего качества. Поэтому в земной жизни, в этой краткой, краткодневной жизни мы можем, в зависимости от нашего труда, от нашего подвига, от нашего как бы всего дела покаяния, жительства в церкви с Богом, мы можем не только получить спасение, но и максимально как бы улучшить свое вечное пребывание вот для начального такого периода. То есть мы сразу можем попасть, скажем, не на первое, даже не на второе, а на третье небо и быть высокодуховными личностями вот, на уровне святителей, апостолов, преподобных высокого вот, такого духовного развития. А можем просто быть помилованы и войти в детское человечество и быть на новой земле. То есть как бы хорошо вообще, конечно, помилованы быть и попасть хоть куда-нибудь. Но когда дело спасения, как бы мы соделали милостью Божией, Бог нас спас, вот, и мы получили извещение об этом, то дальше можно уже и зарабатывать как бы, и улучшение своего вечного положения. Поэтому как бы предела для совершенствования для христианина нет. Ни на земле, ни в вечности. Но на земле как бы вот процесс, вот это вот движение, он очень такой сжатый, сконцентрирован настолько, что за малое число дней может достигнуть очень великого преуспеяния вечности. То, что в вечности придется достигать там каким-то очень длинными периодами, если сравнивать это со временем, то это просто очень длинные периоды, там миллиарды лет, например, земных, если можно так сравнить, потребуется для того, чтобы улучшить в себе какое-то качество. То, что на Земле, можно за несколько лет. Страданий, скорбей, Господа ради, молитвы, покаяния, можно достигнуть это же качество за несколько лет, то в вечности на это могут уйти вот миллиарды лет. Это чтобы представить. То есть там не будет падения, не будет возможности согрешить там, и как бы умолить. Но рост будет намного постепеннее, несравненно постепеннее, медленнее. Потому что кругом одна благая обстановка, и в благой обстановке, то есть люди будут испытывать такое блаженство, что как бы особо и стимула специально вот, как бы двигаться нет, не будет. Они будут просто постепенно, естественно, развиваться. Поэтому те люди, которые, вот как преподобные, богоносные отцы, святые мученики, святители, апостолы, Христовы пророки, кто здесь как бы прожили жизнь с большим самоотвержением, терпением многих скорбей, Господа ради, помощи людям для их спасения, вот, то они получают свой такой потенциал, что они всегда будут там впереди всех прочих спасенных людей, будут идти впереди с большим отрывом вот своего духовного качества. И уже они будут развиваться как бы с того качества, в каком они будут после своей смерти зафиксированы вот, в вечности. А мы, каждый из нас, соответственно, начнем с того качества, с какого мы будем иметь после своей смерти, если Бог нас помилует. И разница между состояниями там будет, конечно же, большая, и разнообразие будет очень большое. И не зря святой апостол как бы приводит образ, вот как бы сравнивая праведников друг с другом, говорит, что как вот светило и звезды разнятся в свете, в силе, в мощности сияния, так и праведники. Все они звезды, все они светятся, но сила и мощность сияния вот, разная у каждой звезды, звезды разнится. Так и как бы святость людей, она как бы все они святые, но сила этой святости, мощность этой святости различная у разных святых. И поэтому как бы одним словом святость мы не можем определить. Святость — это просто человек, достигший такого. То есть вот, перешедший черту определенную, когда его качество называется святостью. Он уже не простой человек, он святой. Но в этой святости может быть множество различных состояний, и которым соответствуют различные обители Царства Небесного. И одни люди будут очень близко к Богу находиться, некоторые будут постоянно с Ним общаться, некоторые время от времени видеть, некоторые только по большим праздникам. Вот. Уже видим, то есть, Господа, хотя общение будет духовное не прекращаться, но такое непосредственное общение, вот как Господь Иисус Христос в человеческом виде, Он может посещать, то это в каждой жизни мы видим, с кем-то мы общаемся повседневно, а, скажем, там, с архиереем своим правящим, мы видимся только по большим праздникам или раз в год. Ну вот, если, ну вот, обычно жизнь была церковная, когда ну, до этого массового отступления, вот, то люди тоже редко видели своего правящего архиерея, а он является образом Христа. Вот. Этому удивляться не приходится. От нас все зависит. То есть от нашего подхода, от нашей ревности, от того, как мы будем здесь подвязаться, зависит наша вечность. Но задача номер один – спасти свою душу. А все остальное уже после этой задачи. Поэтому, помня про печальные последствия выбора Евы и Адама, будем на этом примере, на этом отрицательном опыте научены всегда делать выбор в пользу Бога, в пользу своего собственного благополучия. И этот выбор зависит только от нас, и мы должны просить помощи у Бога, чтобы его не только своим желанием как бы осуществить, а чтобы и довести до конца, то есть чтобы делать, получать пользу, плоды и хранить эти плоды для вечности. Ибо по дороге может много быть различных потерь. Даже когда человек что-то приобретает, в земной жизни мы знаем, человек может трудиться много лет, вот, что-то заработать своими трудами, вот, построить себе там, дом, купить землю, обрабатывать, и потерять он может, ну, так сказать, за короткие дни или часы, все это может потерять. То, что годами, десятилетиями тяжелым трудом у него созидалось, легко может быть потеряно при каких-то обстоятельствах. Война пришла, землетрясение, наводнение, то, что любое может такое событие мгновенно лишить человека всех плодов его трудов. И вот эти земные случаи являются образами и для духовной жизни, для того, что может произойти в той жизни. Но если в этой жизни от человека не все зависит, потому что он не может знать, будет какое-то бедствие попущено ему пережить или нет, то в духовной жизни как бы в основном все зависит от самого человека. То есть там бедствия не приходят просто так. Там все попускается только в связи с поведением человека. Как он себя ведет, так и получается его жизнь духовная. Если он правильно делает выбор постоянно, а соизмеряет свои силы, свои возможности, вот, берет всегда должной мерой, не больше и не меньше. Потому что если возьмет больше, надорвется. Возьмет меньше, значит, не доделает. Значит, будет медленнее идти, значит, будет недостаток у него. Поэтому мудрый человек всегда берет соразмерно своим силам, вовремя и должной мерой, и по времени выдержано столько, сколько нужно. Чего бы это ни касалось, будь это подвиг, будь это занятие молитвой, любая добродетель, она нуждается в точном подборе меры, веса и времени. Если будет перекос, где-то нарушено, в ту или другую сторону, то будет вред, потеря. Вот. И поэтому как бы само по себе делание теряет свое значение, а важно, чтобы был плод. Так же, как человек, занимающийся хозяйством, если он будет каждый день уходить на поле и делать различные действия, и землю и копать, и перекапывать, и все там это делать. Но пришла осень, все собирают урожай, а он ничего не может собрать, потому что он трудился ради труда, не вовремя, не той мерой, не так, как должно. И все, у него урожай или не вырос, или был похищен всякими животными, или бедствиями, или не вовремя посеянный урожай, или сгорел, или затопило. И получалось, что он зря трудился. То есть и труды понес, и все делал вроде бы, а остался без плодов и умирает с голоду. Так бывает и в духовной жизни, поэтому здесь от нас зависит. А если мы хотим избегать этих последствий дурных и не нести таких потерь и не надорваться от чрезмерности, то нужен нам духовный разум. А духовный разум, он приобретается как бы двумя основными средствами. Первый – это молитва к Богу о даровании духовного разума. Все, что мы хотим получить, мы должны смиренно, но настойчиво и неотступно просить ежедневно. Господи, я неразумный. Господи, ты знаешь, я безумный. Господи, ты знаешь, я ничего не могу правильно помыслить, рассудить. Нет у меня никакой мудрости. Даруй мне мудрость духовную, даруй мне дар рассуждения, необходимый мне сейчас, именно сегодня, сейчас, чтобы я, воспользовавшись этим даром, мог правильно настроить себя и построить свою текущую духовную жизнь во спасение, в благоугождение тебе, на пользу себе и окружающим ближним, хотя бы не вредить им. Потому что если я принесу вред кому-то, то я вред этот и себе получаю. Потому что греша против людей, я и сам становлюсь грешником и получаю возмездие. Поэтому, Господи, вразуми меня, научи меня, дару это дар. Но одной просьбы недостаточно, ибо дар духовного рассуждения не является таким даром, который можно просто дать, и все. И человек раз и стал мудрым. Есть такие дары Божии, когда человек может просто получить, Господь дар, и все, и человек получил. Например, дар исцеления. Человек не раньше молился за кого-то, Господи, исцели там человека, и ничего не происходило. А потом Господь захотел, дал какому-то человеку этот дар. Но такой дар можно дать и так же легко отнять. Дал этот человек удар, а этот человек не знал, как распорядиться. Или стал просить не за того, исцелять никого. То есть человек в грехах утопает, а потом болеет за это. А он стал его, значит, жалеть и просить ему исцеления. Господь отнимет дар. Как у человека неразумно им пользующимся. Потому что такой дар дается и легко забирается. Дар духовное суждение не такого свойства. Он дается Богом, но через нашу жизнь, через наши деяния. То есть мы получаем его только через свой опыт. Поэтому, если мы не просим дара духовного рассуждения, то наша жизнь идет так, что мы не получаем возможности приобретать этот опыт, на который и будет ложиться этот дар Божий. А когда мы просим, то Господь управляет нашу жизнь так, по нашей просьбе, что мы как бы обучаемся практически в ежедневных, повседневных, каких-то даже мелочах этому рассуждению. Получаем опыт через внимательную жизнь, через наблюдение, через это. И Господь дает нам эту способность как бы правильно все оценить, увидеть, рассудить и сделать правильный вывод, правильное решение, выбор. И если в чем-то мы промахнулись, уклонились в чем-то, то мы и это видим. И уже именно это уклонение, именно эта наша неточность и является как бы предметом нашего опыта. И в следующий раз при подобных обстоятельствах мы учитываем свою ошибку, и в этом состоит наша мудрость. И, как говорится, на одни и те же грабли два раза не наступаем. Потому что Дес наступили, и грабли нам как ударили по лбу, набили шишку, и мы поняли, что так делать нельзя. И мудрый человек, потому и мудрый, что он второй раз на эти грабли не наступает. Глупый человек будет постоянно наступать на эти те же грабли, получать постоянно по лбу, и не понимать, что происходит. И думать, что он молодец. Это просто несчастный случай. На самом деле, никаких несчастных случаев нет. Есть наш выбор и наша немудрость или мудрость. Если мы люди разумные, то мы просим дар духовного рассуждения. До получения дара духовного рассуждения, вот уже в такой степени, чтобы мы могли сами рассуждать и строить свою жизнь, мы пользуемся этим даром, который Господь дал людям, преуспевшим в духовной жизни. То есть те, которые уже имеют этот дар и поставлены Богом помощниками для остальных людей, которые еще его не сержали. И поэтому мудрость наша состоит в том, чтобы подчинить свою волю вот этим Божьим людям, которые уже сожали, да, духовное освобождение и могут нашу жизнь устроить вот, с пользой его спасения еще до того, как мы сами станем способны правильно оценивать, рассуждать и выбирать. Поэтому мудрость состоит в том, чтобы подчиниться вот, с полным осознанием, с радостью чужой воли, хотя для падшего естества вот такое подчинение всегда болезненное. То есть людям неприятно подчиняться кому-то другому. Но даже в этой жизни мы наблюдаем, что люди всегда подчиняются чьей-то воле. Мы подчиняемся воле врача, если попадаем в положение, что сами или наши близкие, которых мы любим, ценим, люди заболевают, и мы не можем оказать им помощи, как не владеющие искусством врачевания, и обращаемся к соответствующим врачам и отсекаем свою волю, свои желания, вручая себя полностью в руки этих врачей, ибо цель наша сейчас – получить выздоровление, исцеление, спасти, сохранить жизнь и здоровье. И ради этой цели мы отсекаем свою волю перед врачами. Также и отсекаем волю перед учителями, если хотим, в школе или в институте, в университете, значит, получить образование определенное, то мы, как не знающие тех предметов, которые хорошо знают преподаватели, отсекаем свою волю перед ними, ходим на занятия, подчиняем себя всем необходимым действиям, то есть пишем, делаем упражнения, все прочее делаем для того, чтобы овладеть знаниями в этой области, которую мы хотим иметь, для того, чтобы потом использовать их в своей жизни. И так по жизни множество есть примеров, когда мы сами желаем подчинить свою волю, вот, либо когда нас заставляют подчинять свою волю, опять-таки, и мы делаем выбор вот, между тем подчинить или нет. То есть, если мы не подчинимся, нас могут наказать за это, лишить жизни или посадить в тюрьму. И тогда мы уже выбираем, что лучше. Временно вот пойти там, послужить в армии где-то, или еще что-то. Вот, или не идти и пойти на страдания, на тюрьму и даже на смерть, если мы такой выбор делаем. Поэтому в таких случаях все, этот выбор делается только на основании божественных заповедей. Если требования, вот эти навязывания своей воли государством или правительством, или кем бы то ни было, они не противоречат заповеди Божией, они допустимы, то нам лучше подчинить свою волю этим, даже хотя мы внутренне не желаем этого, чтобы избежать тяжелых последствий. Я сохранить себе жизнь для покаяния, для исправления. Если же требования этих людей или правительства прямо противоречат заповеди Божией, нам лучше пойти на смерть и спасти свою душу, чем наоборот, продать свою душу и как бы согрешить пред Богом, нарушением Его заповеди. Поэтому тут опять-таки нужен дар духовного рассуждения или подчинение людям, которые имеют этот дар, чтобы вот в своей повседневной жизни делать правильные как бы, оценки и правильный выбор, когда он встает вот в нашей жизни. И это очень важный дар для духовной жизни. Более важного дара даже трудно представить. Многие говорят о любви, и вот, но любовь безрассудная только может причинять вред. Поэтому любовь принимается только тогда, когда она мудра, когда она богоугодна, когда она не причиняет никакого вреда. Потому что люди, движимые любовью, могут делать ошибки, неправильный выбор и согрешать против Бога. Потому что не имеют мудрости, не имеют духовного рассуждения, не соблюдают меру, или своевременность, или не тем весом, и все разрушается. Поэтому любая добродетель и должна быть как бы оценена именно духовным рассуждением. Не только зло оценивается и уклонение от зла духовным рассуждением, но и добродетель, и все благое, что от Бога приходит, оно должно тоже правильно оцениваться, восприниматься и реализовываться. Так же, как мы приходим, скажем, в аптеку для приобретения лекарств, вот, то мы не покупаем их просто так, лишь бы там что-то, а то строго по указанию врача, потому что только вот такое применение вот этих препаратов помогает в преодолении этого недуга. А если мы будем просто по своей воле выбирать, или просто не вообще не рассуждая, не понимая, что это, то мы только повредим себе, отравимся, а то и послужим причиной физической смерти сами себе, применяя неправильные препараты, неправильные меры и неправильные по времени. Может только получить вред. Так и в духовной жизни. Хотя препараты для больного являются как бы добром, но неправильное применение их, этого добра, может обернуться злом. Так и в духовной жизни. Любая добродетель, сам по себе добродетель, но по отношению к нам, она требует очень точного как бы, восприятия мерой, весом и временем. Иначе она вместо добра, увы, может принести нам и вред, а то еще и похуже. Поэтому, как сказал Господь, не будем немудрыми, а будем мудрыми. И апостолы призывают к мудрости. И это один из важнейших даров для спасения. Это тот дар, который не имели еще Адам и Ева. Чистые, святые по созданию, но неопытные люди не могли иметь дар духовного суждения, потому что для этого дара требуется и время, и опыт. Вот. У них не было ни того, ни другого. Жили они очень мало в раю, всего полгода. И опыта никакого у них не было. А первое же искушение, первое испытание и первый опыт получился уже печальным. То есть они получили опыт через грехопадение. И теперь мы рождаемся в этом положении и уже должны из него выходить. Это данность. Надо всегда помнить, что мы изгнанники с неба, что мы рождаемся в падении. Поэтому не доверяем себе до степени очищения такой, когда можно что-то уже рассуждать. Поэтому подчиняем себя руководству Святой Церкви, руководству благовестия, это Святого Евангелия, Нового Завета, руководству через Божьих святых людей, как отошедших, писанным руководством пользуемся, так и ныне живущих, если Господь даровал нам счастье встретить хотя бы одного, то мы благодарим Бога за это и цепляемся за это руководство и стараемся самым тщательным, точным образом через это руководство достигнуть своего блага, чтобы вернуться в некогда потерянное нами Царство Небесное. И да будет это с нами, то есть обретение Царства Небесного, молитвами всех святых, которые туда вернулись, которые там пребывают, или которые идут туда еще в этой жизни. Аминь.